Братья и сестры, сегодня вместе с вами хотелось до конца дойти второй главы послания к Колоссянам. Итак, вторая глава послания к Колоссянам с 10 стиха прочитаю до 23 до конца. «И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с Ним в крещении, в Нем и вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которого все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего, как живущие в мире, держитесь постановлений, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся? Что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Дорогие друзья, братья и сестры, вот иногда, читая Священное Писание, мы встречаемся с такими выражениями, которые, в общем-то, нас вводят в недоумение. Я уже как-то вам рассказывал, когда я был вот с Анюткой, мы были на Филиппинах, и ехали с одним человеком, то он обращался ко мне только на «вы», используя слово «сэр», и вообще всячески оказывал всяческие знаки уважения. И когда мы с ним познакомились и уже довольно много общались, он однажды мне сказал такую фразу: «Но вы же очень богатый человек». Друзья, и, конечно, это вызвало у меня некоторое такое смущение внутри. Я думаю, надо же, как он обо мне думает? Очень богатый человек. Я сразу себе представил вот в древние времена, но не то что древние, но 100 лет назад, когда вот эти богатые аристократы, англичане приезжали в эти местности, и вот эти темнокожие люди, они к ним относились как вообще к людям с другой планеты. И вот он примерно такое же у него отношение. И я ему говорю: нет, ты ошибаешься. Я не богатый человек, я обычный человек. Просто так получилось, мы сюда приехали и так далее. Он слушал, а потом все-таки сказал, ну, другими словами, но такая мысль: не я ошибаюсь, это вы ошибаетесь. Вы богатый человек. И потом мне стал доказывать, что я богатый человек. Говорит: у тебя же есть дом, есть. Машина есть? Есть, даже две. Вот, еда на столе есть. Он говорит: вы очень и очень богатый человек. Друзья, вы знаете, вот такие вещи нас удивляют. Когда нам что-то говорят, что-то такое, что мы о себе не думаем. Мы живем по-другому, мы живем как-то иначе. Вот когда я стал верующим только начал ходить на собрания, и там у нас был один юноша в собрании, он учился тоже в институте, только не в том, где я, в параллельном. И вот однажды он тоже рассказывает, как-то говорит: я еду на автобусе, и рядом со мной преподаватель нашего института оказался, едет. И вот он едет, и он поворачивается ко мне, говорит: слушай, вот я давно за тобой смотрю. Давно смотрю, ты такой спокойный, такой уравновешенный, такой какой-то вот счастливый. Вот почему ты такой вот хороший? А он стоит, этот брат, и говорит: я думаю, про кого он говорит? Вот хочу повернуться. Я спокойный, я уравновешенный, я счастливый. Про кого он вообще говорит? А я говорю: вы почему так думаете? Он говорит: да я давно с тобой наблюдаю. Друзья, вот иногда люди нам что-то говорят, а мы этого в себе не видим. Мы смотрим на себя, и нам кажется, ну, кого они имеют в виду? И вот здесь, друзья, апостол Павел обращается к колоссянам, да, к колосским верующим. Вот верующие такие, как вы, сестры, братья, пожилые, молодые, вот слушают письмо Павла. И в этом письме написано: вы имеете полноту в нем. Вот думаю, кто-то будет: я имею? Ну, Павел, может, имеет. Может быть, он: я имею? Да у меня полно недостатков. То есть только полнота. Это нет недостатка. Да? Полнота противоположна недостаткам. Я имею полноту. Друзья, вообще человек, он неполноценен в целом, такой, как бы, в общем, друзья, любой человек, он неполноценен. Он и физически неполноценен, в плане того, что он не может делать то, что он хотел бы делать физически. Он нравственно неполноценен, он не может нести того, что надо бы нести. Вот как брат Алексей проповедовал о брезгливости. Это же духовно нравственная неполноценность, да? Человек не способен, но не может он этого делать, неполноценен. И духовный человек неполноценен. Я думаю, что не надо примеров приводить, это очень много примеров. И вдруг Павел говорит, вы имеете полноту. Не то, что вы должны иметь полноту, это не призыв иметь полноту. Не то, чтобы вы будете иметь полноту когда-нибудь. Не то, чтобы, друзья, это кто-то из вас имеет полноту. Это такое конкретное утверждение, обращенное к людям, которые его слушают. Я понимаю, это утверждение обращено ко всем верующим, возрожденным христианам, к нам с вами. И он утверждает, вы имеете полноту. Друзья, это удивительно, конечно, это удивительно. Как я в одной детской книге читал такое выражение, еще в детстве. Оно меня всегда очень веселило, это выражение, оно очень мне запомнилось. Когда один спрашивает другого, один мальчик спрашивает взрослого, скажите, пожалуйста, вы... Вам кто-нибудь когда-нибудь говорил, что вы самый умный, самый лучший, самый воспитанный, самый замечательный человек? А он так смутился, говорит, нет, мне никто так не говорил. Он говорит, а почему тогда вы это решили? Почему это вы взяли себе в голову, что вы такой? Друзья, вы знаете, вот иногда человек, ну, как бы, вот по-другому себе думает. А вот тут нам говорят, нам Бог говорит, вот вы имеете полноту, ты имеешь полноту, у тебя нет недостатка. Как это объяснить? Друзья, возьмем этот текст, вы имеете полноту, вот первые слова, да, вы имеете полноту. И помните, мы с вами изучали метод логического ударения. И поставим логическое ударение на каждое слово. И посмотрим, друзья, вы имеете полноту. Кто вы? Ну, мы. Друзья, послание Коринфянам, первая глава. Потому что в нем вы. Кто вы? Коринфская церковь. Да, Коринфская церковь, это церковь, где масса проблем. Духовных проблем, личных проблем, общественных, церковных проблем. Очень много проблем. И обращаясь к этой церкви, он говорит, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Друзья, удивительно, это обращено не каким-то особо святым людям. Это обращено не каким-то особо подвижникам, да, допустим, как апостол Павел. Это обращено к Коринфской церкви, это обращено к Колосской церкви. Вы имеете полноту в нем. Друзья, обращая внимание на слово «вы», мы можем утверждать, что этот текст обращается не только к Колосской церкви, но вообще в принципе ко всем верующим. Относится ли он к нам? И мы имеем во Христе полноту. Друзья, имеете, да, вы имеете. То есть ударение ставим на слово «имеете». Но мы уже об этом говорили, что это констатация факта, это не обещание, это не предположение, это не условное обещание. То есть если вдруг, то имеете. Друзья, это обещание, точнее это утверждение, это просто констатация факта, что сейчас, на данный момент, вот вы, сидящие в этом зале, вы уже имеете полноту. Третий момент, друзья. Вы имеете полноту. Полноту. То есть это очень емкое слово «полнота». Он не говорит, что вы имеете какую-то часть благословения. Или вы имеете, ну, там, какой-то необходимый минимум какой-то. Вы имеете полноту. Вот в Российской Федерации есть такое понятие, называется минимальный прожиточный минимум. Да? Или как? Прожиточный минимум. То есть какая-то там сумма денег, которую человек должен получать в месяц минимум. И вот он возьмет эту сумму денег, ну как будто бы прожиточный минимум, звучит неплохо, то есть можно прожить. Ну а реально как на эти деньги можно прожить? Ну если покупать хлеб, соль и вода бесплатно из крана, ну может быть еще и выживешь. Но сказать, что это полнота, сказать, что это человек действительно живет, трудно сказать. Ну как бы не умирает, не умирает. Минимум такой, прожиточный, да? Друзья, вот здесь написано, что вы во Христе будете иметь прожиточный минимум. То есть, ну, лишь бы вам не умереть, так, духовно теплиться. Здесь написано, что вы во Христе имеете полноту. Апостол Петр, 2 послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все Что даровано, друзья? Все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Итак, друзья, мы вот посмотрели вот на эти слова, вы определили, что это относится ко всем нам. Имейте, это констатация факта, это то, что у нас уже есть. Но, друзья, мы, конечно, удивляемся этому, потому что у нас этого нет чаще всего, но оно есть. Вы имеете полноту, то есть имеете все, что нужно, имеете все потребное. Друзья, и теперь вот то слово, на которое я больше всего хотел бы обратить внимание сегодня, это слово «в нем». Ибо вы имеете полноту в нем. Друзья, и я думаю, что когда апостол Павел, если бы на моем месте стоял апостол Павел и проповедовал бы эту проповедь, то логическое ударение он бы поставил именно на слово «в нем». Почему? Напомню, друзья, что в Колосской церкви, мы уже много раз об этом говорили в качестве напоминания, возникла какая-то проблема. В эту церковь пришли некие люди, которые или пришло некое учение через книги или через людей, которое говорило о том, что человек для достижения совершенства, для того, чтобы быть совершенным, ему нужно что-то, ему нужно какие-то действия, какие-то знания, какой-то опыт. А апостол Павел говорит, что для того, чтобы нам иметь совершенство, у нас есть Христос. Эти люди говорят, вы хотите иметь полноту, мы предлагаем вам способ иметь полноту. А апостол Павел говорит, вы имеете полноту в нем, то есть во Христе. Друзья, это послание, которое показывает две противоположности. Полнота в чем-либо или полнота во Христе. И апостол Павел утверждает на эту полноту во Христе, вот, делает на нее акцент. Вообще, друзья, апостолы, когда обращались к верующим в письмах, они очень часто напоминали им о том, что верующие имеют полноту во Христе. Или вообще, что они верующие имеют во Христе. Даже вот мы с вами читали послание к Коринфской церкви. Обратите внимание, это послание, которое действительно обличительное послание. Очень много в этом послании указывается на недостатков верующих. И тем не менее, в самом начале апостол Павел утверждает и напоминает о том, что мы имеем во Христе. И если вот так вот говорить коротко, то все послания, которые пишут апостолы, они примерно вот по этой схеме построены. Апостол утверждает, что мы имеем во Христе, а потом показывает, что все те проблемы, которые у нас есть в нашей жизни, это проблемы, возникшие только по причине, что мы уклонились от того, что мы имеем во Христе. Когда мы уклонились от того взгляда на Христа, от этого положения во Христа, тогда мы уходим от полноты, тогда мы уходим от того, что мы можем иметь во Христе. И имея во Христе все, мы сами уходим от Христа и получаем какие-то проблемы в своей жизни. Послание к Коринфянам, оно тоже построено по этому принципу. Он вначале говорит, вы не имеете недостатка ни в каком духовном даровании. А потом он говорит о массе недостатков. Почему? Да потому что они не имеют недостатков, но эти недостатки, они покрываются полнотою только Христовой. Уходя от Христа, они обретают те человеческие недостатки, которые присущи любому человеку. Друзья, в послании к Колоссянам то же самое. Вы имеете полноту именно в нем. Давайте посмотрим еще несколько текстов. Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас, я одно слово пропускаю, а вы догадаетесь, какое слово, всяким духовным благословением в небесах». Итак, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах. Итак, та же самая мысль. Мы имеем полноту, всякое духовное благословение, какое слово пропустил? Во Христе. Ибо Бог и Отец Господь нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Та же самая формула, которая здесь. Вы имеете полноту в нем. Послание к Коринфянам, которое мы вспоминаем. Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. То же самая мысль. Дальше, друзья. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Там немножко не о полноте, но тоже... Ну, точнее, там о полноте, только другими словами. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело», то есть как бы вот начало положено, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То есть как бы опять о полноте. Вот ваши все недостатки, они будут покрыты Богом. Все будет совершено до конца. Ничего не будет оставлено. Иоанна 10 глава 10 стих. Это Христос про себя говорит. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь. Такой не прожиточный минимум, а жизнь с избытком. Да, в полноте, то есть. Опять идет речь о полноте. Друзья, почему Христос, почему апостолы очень часто об этом говорят? Почти в каждом послании, почти в каждом Евангелии об этом сказано, что вы имеете, ну не почти, а в каждом, вы имеете полноту. Во Христе все есть, все потребное, никакого недостатка. Бог, благословивший всяким духовным благословением. Почему на это, друзья, очень столько делается ударение? Почему об этом постоянно напоминается нам на страницах Священного Писания? Друзья, ну потому что человек сам по себе неполноценен, мы уже об этом сказали в начале. Друзья, и даже после уверования, очень многие христиане, читая вот эти тексты о полноценной жизни, о насыщенности во Христе, они читают их, как мы вначале сказали, как пророчество о будущем, то есть это когда-то будет. Или то, что это обетование доступно не всем, а только каким-то избранным отдельным людям в церкви, каким-то особым, может быть, людям. Или это может быть нечто такое, знаете, духовное, оторванное от реальной жизни. То есть мы об этом говорим, но имея в виду, что это в каком-то, знаете, плоскости нашего сознания, вот мы об этом думаем, но в реальной жизни этого нет. И вот многие христиане, друзья, они, в общем-то, привыкают к тому, чтобы вот жить такой жизнью неполноценной во Христе, не имея полноту во Христе. И эти тексты, конечно, они как-то смущают людей. Вот сейчас я был в поездке и обратил на одну интересную внимание вещь. Вот в России как бы это не сильно сейчас заметно, а в Европе это сильно заметно. Но в России это тоже начинает быть заметно. Вот возьмем как решают эту проблему неполноты мирские люди. Вот есть мирские люди, светские, обычные люди, хорошие или плохие, разные, добрые, злые, самые разные в этом мире люди есть. Вот как они решают проблему неполноты? Вот они же тоже ощущают, что что-то не то в этой жизни, да? Вы знаете, я заметил, что есть два способа основных. Первый способ – это объявить неполноту полнотой. То есть сказать, а вот так и нормально. Вот у тебя есть какие-то качества плохие? Вот я читал недавно одну статью в журнале, и там психолог пишет о семейных отношениях. И он пишет, есть такая проблема, не сошлись характерами. Ну, это такая проблема. Ну, что с этим делать? Как решать эту проблему? Ну, очень просто. Надо разойтись и найти человека, с кем ты сойдешься с характерами. То есть, и он объясняет, что этот человек, он в своей, я уже на свой язык перевожу, этот человек, он в своей сфере в полноте, ты в своей сфере в полноте. Ну, просто ваши не совпали. Надо другого человека найти. Очень легко, можно взять любую неполноту, любую неполноценность, любое качество нехорошее. Вот кто-то кого-то раздражает, неполнота, да, вот мы слышали, там еще что-то. И объявить это нормальным, нормально. И пусть так живут люди. Вот буквально недавно мне рассказывали такой случай, который меня просто потряс. Я прошу прощения, может быть, он не очень уместен на общем собрании рассказывать. Вот, но у верующих соседка. Сосед живет, жена и, муж, соседи, и воспитывают деток. Вот, это за рубежом. И вдруг эта жена уходит от мужа, и, прошу прощения, уходит к другой женщине, жена. И я говорю, это же дикость какая-то. Они хоть, я так пошутил, они, говорю, хоть не живут в одном доме. Говорит, нет, живут, в одном доме. Вот муж со своими детками живет в одном доме, а жена со своей женой новой в этом же квартире, в доме, на другом этаже. И я говорю, как? Это сестра, которая мне рассказывает, она говорит, самое страшное, что ты не имеешь права сказать, что это ненормально. Вот ты только скажи, этим же детям, представляете, у детей мать ушла, да еще так, да? Скажи, детки, как вас жалко, у вас мама? Только попробуй это скажи, сразу засудят. Это нормально, это полнота. У них такая полнота, у тебя такая полнота. Надо принимать, вот как есть. Друзья, и люди мучаются. Я спрашиваю, а как дети пережили? Он говорит, а дети как пережили? Дети в депрессию впали. Ребенок говорит, вообще не в состоянии был даже в школу ходить. Мальчик у них старший. Вот в таком состоянии. А что теперь этому человеку делать? А вот ему объясняют, психологи с ним работают, объясняют, да нормально все это, не переживай, надо принимать как есть. Вот ему это внушают. То есть что делается, друзья? Вот неполнота, неполноценность, какая-то ущербность, она объявляется полнотой, полноценностью, она объявляется нормой. Вот так и должно быть. Друзья, и это во многих местах проводит, это, каким-то образом прослеживается, друзья. И это проблема, это, вот эту проблему неполноценности этого мира, люди, или неполноценность самого себя, люди пытаются решить при помощи просто заявления того, что неполнота является полнотой. Вот и все. Да, подмена понятий. Ну, вторая, друзья, ситуация, когда люди не соглашаются жить неполноценной жизнью и обманывать самих себя, ну, в любых вопросах, и они начинают просто работать над собой. Вот зайдите в любой сейчас магазин книжный, там очень много полок посвящено книгам по тренингу, по самодисциплине, по каким-то самым там, каким-то образованием. Но это неплохо, в общем-то, человек, когда сам образовывается и так далее. Друзья, но мы можем понять, что человек в очень многих сферах своей жизни, особенно в нравственных и духовных сферах, он никогда не компенсирует свою неполноценность, свою неполноту, он никогда не компенсирует своими усилиями, какими-то методиками, какими-то психологическими методами, тренингами какими-то. Ничего не поможет никогда все равно. Оба этих метода, или смириться с неполнотой и объявить ее полнотой, или пытаться исправить эту неполноту какими-то своими человеческими способами, друзья, оно не работает. Друзья, в христианстве то же самое. Вот живет человек какой-то христианской неполноценной жизнью. У него какие-то плохие отношения с людьми, у него может быть такая безрадостная жизнь, служения нет. Как-то вот, и он, у него два выхода. Первый выход, он себе говорит, это нормально, это хорошо, так и должно быть. Ну, время такое, местность такая, там, я не знаю, там, общество такое, ну, такой я сам. То есть он говорит, а нормально, почему так бы и не жить, друзья? Почему так и не существовать именно так, таким образом? И даже другим людям начинают говорить, ну так и должно быть. Вот это может быть такая не очень яркая, неполноценная жизнь, неинтересная жизнь. Я не имею в виду поездки и все остальное, я имею в виду вот жизнь во Христе. И если ее нет, человек говорит, да нормально так, все так живут. Сейчас общество такое. Друзья, то есть у христиан происходит то же самое желание подменить понятие, сказать, так должно быть, так должно быть. Вот слушайте дальше, да, я же не закончил еще. Вот. Вторая, друзья. То есть человек просто подменяет понятие, утешает самого себя. Второе, он пытается что-то сделать, пытается как-то исправить ситуацию. Это хорошо, это правильно. То есть лучше, чем просто смириться. Но если он пытается это сделать при помощи своих усилий, своими действиями, своими силами, то есть он пытается найти полноту в чем-то с человеческом, в чем-то небожьем, может быть, пытается подменить полноту какими-то, я не знаю, интересными мероприятиями и так далее, друзья, то, в общем-то, он тоже приходит к этому состоянию в конечном итоге, что ничего не помогает. Друзья, в чем же, как же решить эту проблему? И апостол Павел здесь указывает, ну, в этом послании, в других посланиях, что основная проблема это в том, что человек неправильно понимает источник полноты. И здесь он указывает на источник полноты, это Христос. Вот когда мы были в христианском лагере, в Уральском объединении, у нас был такой случай. Там вот был брат Юра Надымов, вот вы знаете его, да, который вот сейчас в Старочерепиновке живет. И там Андрей Егоров, мы как-то троем с ними решили вместе, проголодались и ночью пойти на кухню, чтобы поесть. Вот, поесть. И вот мы там пробрались в столовую, где у нас была кухня. В то время там такие условия были, ни света, ничего нет, уже ночь. Мы какую-то свечку поставили. И вот, значит, сижу я, напротив меня, значит, сидит Андрей, а слева сидит брат Юра. И вот тут у нас стоит свечка, здесь какие-то стоят салфетки, а вот здесь стоит тарелка с мясом. И рядом тарелка стоит, и все с какой-то редиской какой-то, короче. Вот я еще не знаю. И вот мы едим. Значит, Андрей ест, я и Юра. И вот мы с этой тарелки все едим. Поели, и на следующий, значит, день, вечером я говорю, слушайте, брат, неплохо бы сегодня опять в вечерком неплохо поесть. Да, да, нормально. И Андрей говорит, как мы вчера мясо-то все-таки хорошо наелись. А Юра говорит, какого мяса? Я говорю, ну как какого мяса? То что, ну вчера же мы ели троем. Он говорит, не было там мяса. Я говорю, как не было мяса? Ты что? Андрей думает, да, Юра, ладно, ты придумываешь, не было там мяса. Мы же втроем съели целую тарелку. Он говорит, там редиска была, не было там мяса. Вы знаете, и вдруг мы понимаем, что в темноте он не заметил тарелку с мясом. То есть там было две тарелки, одна с какими-то овощами, одна с мясом. И вот он думал, что тарелки с мясом нет. И он ест из этой тарелки с редиской весь вечер. Вот. А мы с мясом, мы наелись мяса, а он редиски. Друзья, и вот на следующий день мы говорим, как бы хорошо еще пойти. А у него нет энтузиазма такого сильного. Что там особо-то? Я говорю, там же мясо. Не было там никакого мяса. Друзья, вы знаете, вот бывает так в нашей жизни. Вот оно очень близко. Вот иногда сатана нам взор отводит, и мы вот совсем близко, но мимо. В одном и том же обществе находимся, в одной и той же церкви, на одних и тех же лавочках, на одних и тех же, одни и те же проповеди слушаем. Все одно и то же. Но один ест мясо, да, насыщает душу свою. А другой как бы говорит, не было там никакого мяса. И вот его жизнь, она такая, какая-то не яркая, не полноценная, не полнота. Почему? Да в чем-то другом он находит, в какую-то другую тарелку он руку опускает, где-то из другого источника пытается брать. Друзья, и его жизнь, она не насыщается. А потом он говорит другому человеку, слушай, да что-то не то, почему я не насыщаюсь? Хотя вместе сидим, рядышком, почему? И вот апостол Павел здесь говорит, да потому что вот в нем... А эти учители, которые пришли в эту церковь, они учат тоже о полноте, тоже о насыщении, но не во Христе. Книга Иеремии, друзья, 2 глава, 13 стих, пророк Иеремии пишет такие слова. «Ибо два зла сделал народ мой». Вы помните, какие два зла? Первое зло. «Меня, источник воды живой, оставили». А второе зло. «И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Друзья, почему это два зла? Почему это не одно зло, а два? Потому что человек, который оставил, друзья, Христа, оставил Бога, источник воды живой, он все равно эту жажду испытывает. И он, его жажда эта, она опять привлечет его к Богу. Если бы не было второго зла, то есть если бы не было выбора, вот есть источник, а ты пить хочешь, и выбора нет, ты пойдешь к этому источнику опять. Но если ты сделал второе зло, то есть ты выбрал какой-то водоем, который не может держать воды, не может, то это второе зло. Почему оно второе зло? Потому что оно тебя отвлекает от первого. Вот я знаю, беседовал с братьями, вот которых дети уже повырастали, и которые, значит, или пресвитеры церквей, или руководители молодежи, эта тема поднималась не раз с нами. Интересно, друзья, наблюдение. Вот если человек вышел из, вот вырос в церкви человек, и он не стал ходить в церковь, по каким-то причинам, да, не нравится ему там что-то, какое-то у него переживание и так далее, и он собрание не посещает, то если, друзья, вот через какое-то время очень часто эти люди все равно в церковь возвращаются, потому что вот душа-то все равно требует воды живой, она все равно томится, а у него в сознании понимание такое, что другого источника нет. Вот вы, может быть, не помните, у нас в церковь однажды пришел один человек. Молодой человек один пришел. Это было еще тогда, мы собирались в старом доме молитвы. Приходит один молодой человек. А я его знаю. Однажды я был в одной церкви, и мы там с ним познакомились. Как познакомились? Просто встретились, и все, я с ним познакомился. Потом проходят годы, и он появляется у нас в церкви. И я говорю, о, привет, а как ты здесь? Он говорит, я решил уйти в мир. И поэтому решил уехать с дома. Я, говорит, отслужил в армии. И после армии решил не возвращаться домой, а решил уйти в мир. А у меня, говорит, вместе с кем мы служили в армии, он из Ейска, он меня пригласил, вот я к нему приехал. Я говорю, слушай, как-то мне в голове не укладывается. Мы же с тобой встретились на собрании, ты же решил в мир уйти. Что ты на собрании ты делаешь, на собрание ты что пришел? Он говорит, при выходе на собрание по воскресеньям, я по-другому я проснулся утром, куда идти? На собрание пошел. Пришел на собрание. Вообще у меня цель такая, все, на собрание ходить, мир бросить. Потом проходит время, друзья, он на все собрания ходит. Он у верующих, потом он жил у этого друга, потом оттуда съехал и у верующих стал жить какое-то время. И мы его спрашиваем, слушай, как это? Он говорит, ты знаешь, не могу я там не нравится мне там. Говорит, меня... И он сейчас член церкви, все, он вернулся домой, покаялся, принял крещение, женился, все хорошо у него. Да я вот как бы человек в мир решил уйти, понимаете, да? Но он понимает, что... Вот он говорит, я так воспитан, вырос, что другого источника нет. Вот источник для души только церковь. И когда на душе стало тяжело, то пошел человек в церковь, другого-то человека нет, источника нет. То есть одно зло сделал человек, оставил Христа. Вот одно зло сделал, он оставил Христа. Но когда у него возникло переживание, он вернулся ко Христу. А вот тут Иеремия пишет, а второе зло сделали источники, которые не могут держать воды. А зачем они их сделали это, друзья? Чтобы оттуда питаться. Они посчитали, что именно вот эти источники напитают их водой, дадут им эту полноту. Вот эти источники. И почему это второе зло? Они на них рассчитывают, они их копают, они углубляются. Они вместо того, чтобы пойти к источнику воды живой, они говорят себе, вот еще немножко прокопаем, и будет вот эта вода. Еще чуть-чуть сделаем, и она углубится и наполнится. И у нас будут свои источники, будет все хорошо. Друзья, и человек действительно попадает в очень проблему серьезную. Он пытается найти полноту там, где ее в принципе найти невозможно. И апостол Павел об этом же говорит. Вы не слушайте этих учителей, которые говорят вам о том, что полнота где-то в другом месте. Полнота, она только во Христе, она только в Нем. Она только там, где Бог, который источник воды живой. Друзья, и дальше апостол Павел, мы с вами прочитали до конца главы, и поэтому хотелось бы до конца главы сегодня и разобрать. Еще минут, наверное, 10-15, если так вот наше терпение позволяет. Он конкретизирует, апостол Павел, в чем конкретно эти лжеучители, они отводят взгляд от Христа. В чем конкретно? И первое, друзья, я вот в своем конспекте нарисовал такую табличку, как бы две колонки. Первая колонка – это позиция апостола Павла, его утверждение. И вторая колонка – это позиция лжеучителей, их утверждение. Вот давайте прочитаем позицию апостола Павла. Итак, он пишет, вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. То есть позиция апостола Павла, вы имеете полноту в нем, и он есть глава. Он есть глава, да? Позиция лжеучителей. Давайте с 18 стиха, если можно отразить, вам там будет видно, с 18, 19 и 23 стих. Никто да не обольщает вас. Вот обратите внимание, друзья, вот тут он начинает говорить о том, что вы имеете полноту во Христе, вы все имеете в нем, нет никакого недостатка. А теперь 18 стих, он приходит к позиции лжеучителей. Никто да не обольщает вас. И дальше, самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, 19 стих, и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Это 23 стих. Друзья, обратили внимание, какая здесь идет как бы противопоставление? Апостол Павел говорит, он есть глава. В 19 стихе позиция лжеучителей, не держась главы. А в чем они не держатся главы? Как это проявляется? 18 стих и 23 стих повторяется одно и то же слово. Самовольное. И в 18 стихе еще раз, еще одно слово. Безрассудно надмеваясь плотским своим умом. То есть, друзья, позиция Павла очень простая. Есть глава, и я его держусь. Позиция учителей, которые учат, что полнота не только во Христе, они говорят о том, что... Вернее, Павел говорит о том, что они не держатся главы. У них есть некая другая глава. У них есть некий другой источник их познания. И что это за источник познания? Обратили внимание, друзья, 18 стих. Самовольное. Самоволие. И 23 стих, самоволие, надмеваясь плотским своим умом. Давайте, друзья, посмотрим на какие интересные слова. Вот если бы я вас спросил, дорогие друзья, братья и сестры, Скажите, пожалуйста, смиренномудрие – это хорошо или плохо? Хорошо. А служение – хорошо или плохо? Хорошо. Хорошо, друзья, но здесь, смотрите, слово смиренномудрие и служение, оно в отрицательном значении используется. Почему? Потому что самовольное. Потому что самовольное. Друзья, но вот 23 стих говорит о том, что это имеет вид мудрости. То есть, если со стороны посмотреть на этого человека, очень мудрый, очень смиренномудрый, совершает служение, более того, рассуждает об ангелах, да? То есть, у него такая... А вот Павел говорит, это все самовольное и от ума плотского исходит. И в этом человек не обретает полноты во Христе. У него полнота нет. Друзья, сколько людей... Вот я читал книгу о пастырях, то есть о пресвитерах церквей. И там он пишет, такая глава у него есть, об опасности пасторства. Вот какие опасности есть у пресвитера церкви. И там интересна такая мысль. Он говорит, что очень часто пресвитер церкви вот в своей как бы служении, постоянной загруженности и так далее, так далее, так далее, он может прийти к духовному опустошению. Казалось бы, наоборот, полнота же должна быть. Столько служений, поездок, общений, все. А на самом деле духовное опустошение. И причин этому духовному опустошению несколько. И одна из причин – это человек как бы в привычке своей, вот этой суете, он отрывается от главы. То есть он начинает, потому что у него большой опыт, большое знание, у него большой достаточно накопленный материал, много советчиков хороших. И он начинает действовать, в общем-то, смиренно-мудренно, и даже с изнурением тела, и в некотором небрежении насыщении плоти, и все это. Но в конечном итоге приходит человек чуть ли не в состояние полной апатичности. Почему? Почему полноты-то нет? Да потому что, может быть, произошел отрыв вот от головы. Нет вот этой связи с тем, кто действительно должен направлять твое служение, должен направлять твою жизнь. Друзья, а вот эти люди... Это один из примеров. Вот эти люди, если по истории смотреть, они учили тому, что человек должен себя как-то аскетично вести, там, изнурять тело свое и так далее. И они говорили, хочешь обрести счастье, хочешь обрести покой, хочешь обрести благословение, тебе вот так вот нужно совершать. А Павел говорит, ну Бог нас так не учит. Но, вы знаете, люди, они очень легко идут по пути, как которое им кажется мудрым. Здесь, смотрите, написано «вид мудрости». Идут по пути служения Богу, изнурения самого себя, по пути аскетики, думая, что в конце этого они найдут какое-то благословение в своей жизни или через какое-то время найдут полноту, решат свои проблемы, а на самом деле этому глава их не учит. Этому не учит их Бог. Друзья, я сейчас побыл в западных странах, да, вот во Франции, там, в Германии, и поближе познакомился с католическими вот храмами, католическими вот этими костелами разными, не костелами, а вот этими храмами, там такие большие и маленькие, по-разному они называются. Друзья, вот я удивился, какое огромное количество вот в этих вот служениях, католических служениях, огромное количество правил. Огромное количество различных вещей, которые, в общем-то, призваны на то, чтобы человека как бы вот, ну, немножко, не немножко, а довольно сильно его, ну, вот, повести по пути, то есть смиренномудрие, изнурение тела, такое небрежение по печени плоти. И эти люди, они вызывают очень сильное уважение со стороны. Но очень часто, друзья, сами эти люди не имеют мира с Богом и не имеют полноты в Боге. Почему? Да потому что все, что они делают, оно не находится в подтверждении в Священном Писании. Этому Бог не учит. Бог не желает, вот чтобы так ты делал. Ну, последний пример, пойдем дальше. Вот есть такие болезни, как рак, как там всякие аутоиммунные заболевания. И вот, друзья, эти болезни, они же из тех же клеток, что и человек, да, живет. Вот у человека есть клетки, и раковые клетки – те же самые клетки. Но почему они доставляют проблемы? Почему они приводят к болезни и смерти человека? Почему? Здесь написано, не держась главы. Они самовольно себя ведут. То есть они делают то, что считают нужным делать. Вот Бог говорит, что, вернее, глава наша, да, вот нашего тела говорит, что клетки крови должны вот себя вот так вести. А раковые клетки говорят, а мы вот себя вот так будем вести. И получается опухоль, получается метастазы, потом человек умирает. Почему? Да потому что какие-то клетки организма не стали держаться главы, они по своим правилам стали жить. Друзья, вот мне кажется, что особо хороший путь к благословенной жизни во Христе, в Боге, особо хороший путь приобретения полноты в Боге, это отставить самовольство, удалиться от какого-то того позиции, когда я сам придумываю себе пути наши, когда я больше общаюсь с Богом, когда я держусь главы. Павел говорит, в нем вы имеете полноту. Будь со Христом, будь в нем. Держись главы, советуйся с ним чаще, изучай Библию, Священное Писание. Поступай, как здесь написано. Не надмевайся плотским своим умом, а доверься уму Божьему. Оставь свои какие-то самовольные начинания и делай, как говорит тебе Господь. И человек тогда обретает полноту. Сколько много людей идут по своему пути, по самовольному служению, да, по плотским размышлениям своим, и обретают, конечно, в итоге разочарование, обретают уныние, обретают неполноценность. Апостол Павел говорит, что Христос глава, и нужно его держаться. Еще, друзья, две мысли, они короткие, но похожи на то, что я уже говорил. 11 стих. В нем опять, да, вот о полноте в нем. Вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Вот, конечно, друзья, мы уже сказали, что полнота, она не свойственна греховному человеку. Греховный человек по своей натуре неполноценен. И в 11 стихе апостол говорит о том, что нам необходимо, чтобы это совлечение греховного тела произошло. Чтобы мы обрели полноту, нам нужно удалиться от греховного тела плоти. Но в 11 стихе он подчеркивает одну очень важную мысль. Он говорит, что это совлечение греховного тела плоти происходит обрезанием нерукотворенным. Оно происходит обрезанием Христовым. То есть действительно от него надо избавиться. Но как избавиться? И он пишет, подчеркивает, нерукотворенным способом. В 16 стихе противоположно. Итак, друзья, вот как бы итак, вот поэтому я связываю. Никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Друзья, у одного толкователя, когда он об этой теме рассуждает, он говорит, что 11-16 стихи связаны так. Есть два способа свергнуть себя греховное бремя. Вот человек томит греховное бремя. Нередко даже христиане, они говорят о том, что ну какой-то грех их томит, они не могут его победить. Вот есть два способа. Первый способ – это верою во Христа признать факт того, что Христос за нас умер, и что Христова кровь очищает нас, и что мы ничего не можем сделать со своим греховным телом плоти, и что мы можем довериться Ему и, поверив Его жертву, вот это смирение наше, наше смирение перед Богом, и возвеличение Божьей жертвы, оно дает нам силу, наполняет нас благодатью, побеждать грех. Второй способ – это формализм. Это когда я наполняю свою жизнь массой различных, не совершенно неважных в духовной сфере, но важных для меня каких-то вещей, и через это я стараюсь быть угодными Богу. Поэтому, друзья, в религиозной сфере очень много всяких правил. Вот у иудеев очень много, ну тут же про иудеев, как бы, да, вот в то время там написано, у них вот законов о пище, законов о питье, законов о празднике, о новомесячьях, о субботах. Христиане почти всего этого уже не соблюдали. Их за это осуждали. Их за это осуждали. А Павел говорит, да никто вас не осуждает за это. Это не так важно. Знаете, в одной церкви провели такой эксперимент. Ну, такой случайно провели эксперимент, не специально. Ну, вот идет вечеря Господня в нашем братстве, и на вечерю всегда гимн поется. Какой? Господь, когда ученикам-то свет, как смерть свою явил. И вот этот гимн не спели на вечере. Ну, десятилетиями пели, а тут не спели. Вот. Подходит сестра к пресвитеру, говорит, извините, вечеря считается действительной? В смысле? Ну вот мы гимн не спели, забыли. Вот вечеря действительно считается или не действительно считается вечеря? Друзья, вот смотрите, как интересно. Я очень рад, что у нас не всегда поет этот гимн. Я очень рад. Знаете почему? Потому что, друзья, человек, он, ему свойственно... Ну, есть другие гимны хорошие. Мы же другие... Вот смотрите, друзья, это вот... Вот говорите, все равно надо петь. Вот это хорошо, что мы не поем. Слава Богу, что у братьев хватает мудрости, не всегда его включать. Почему? Потому что у нас происходит привыкание. Вот именно так надо. Именно так. А вы так не делаете? Да это же грех. Праздник Вознесения во вторник. Давайте во вторник собрание соберемся. Так у нас в среду собрание. Давайте в среду этот праздник вспомним. Ни в коем случае. Только во вторник. Только во вторник и иначе. Иначе грех будет. Друзья, Павел говорит, это все не так. Можно, друзья, окружить себя огромным количеством, многочисленным количеством различных таких обрядов. Вот именно в этот день вот так. Именно такие гимны петь. Именно так у нас. Павел говорит, в нем вы... Вот если мы это делаем для того, чтобы был порядок в церкви, для того, чтобы было какое-то, ну, благословение, ну, не благословение, а дисциплина какая-то, вот все. Это нормально и правильно. Но если вы через это пытаетесь греховное тело плоти совлечь, то есть думаете, что через именно это вы угождаете Богу, то не надо так думать. Он говорит, в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением тела Христова, тела плоти. И так да никто не обвиняет вас за то, что вы не исполняете какие-то иудейские обряды, иудейские обычаи.
Это как за что? Садиться
или не помолиться? Вот смотри, друзья, ну давайте, мы дослушаем меня, да?
А?
Не, но когда мы за стол садимся, мы же благодарим Бога, да? Вот, благодарим Бога. Это хорошо и правильно. Но это, ладно, нет. Друзья, я думаю, что все-таки здесь очень важно. Вот почему у нас в жизни очень много проблем возникает? Потому что мы переводим свой взгляд с одной тарелки на другую. Я не то, я еще раз, друзья, скажу, и апостол Павел в своих посланиях нигде не имеет борьбу с какими-то дисциплиной и правилами церкви. Он не ведет борьбу. Он лишь говорит о том, что когда вы и говорите о совлечении греховного тела плоти, то есть когда вы говорите о том, что через что вы угождаете Богу, вы имеете в виду, не вот это является причиной угождения Богу. Не вот это. Вот апостол Павел, например, взял Тимофея, да? И написано, что он сделал? И обрезал его. То есть он совершил иудейский обряд. Вопрос, для чего он это сделал? Чтобы не было соблазна среди людей. А когда он говорит об обрезании в вопросе спасения, что он говорит? Обрезание – ничто. Ничто. Это очень важное мнение, друзья, очень важно. Вот чем мне нравится история церкви, что мы вот на протяжении истории церкви мы можем видеть развитие некоторых вещей. И мы видим, как происходит подмена живой искренней веры в христианах. Происходит подмена цепью обрядов. Когда человек начинает выполнять серию каких-то действий, и он эти действий считает как магическими. Вот я вот так вот сделаю, и Бог будет ко мне благоволить. Не важно, что у меня в душе, не важно, что у меня в сердце, не важно мое отношение со Христом, не важно моя вера, чтобы я правильно выполнил серию действий. Друзья, но ведь это же как раз и есть вот та самая проблема, которая была в Колосской церкви, когда верующих пытались научить, что очень важно делать вот так, так и так и так, и тогда у вас будет полноценная благословенная жизнь. А Павел возвращает их на пути веры. Он говорит, ибо в нем вы имеете полноту, и в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным. То есть идет противопоставление формальному христианству, христианству, которое имеет веру. Ну и 12 стих, последний. «Быв погребены с Ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога». И 20 стих, как бы противопоставление. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего, как живущие в мире, держитесь?» Там постановление там определенное. Да. Друзья, ну последняя мысль, которую я хотел сказать, которая направляет нас на полноту во Христе, это... Мысль такая, если мы со Христом умерли для стихий этого мира, то для чего мы живем, как живущие в этом мире? Друзья, ну там одна часть своего рассуждения у апостола Павла, я вот эту, остановлюсь только на этом. Если мы умерли со Христом для стихий этого мира, то до чего же мы и до чего мы живем, как живущие в мире? Вы знаете, это действительно большая проблема. Мы живем в этом мире, да? В этом мире очень много разных стихий этого мира. Но под стихиями здесь все понимается. Я не готов сейчас об этом долго говорить, это большая тема. Но я понимаю, друзья, этот мир, он живет в этих стихиях. Стихии...
Страсти.
Ну да, тут как бы в переводе вообще страстей, да, там других текстов. Но вот что понимается? Вот язычники жили, они считали, что вокруг них масса идолов. Потом они жили в каких-то политических проблемах, в каких-то вещах, масса стихий. Вот очень много стихий. Павел говорит, вы во Христе умерли в другой мир, воскресли в другой мир. Вы как бы умерли во Христе для этого мира, вы все погребены. И теперь вы воскресли, и вы теперь жители другого мира. Зачем вы, жители другого мира, живете, ориентируясь на стихии вот этого мира? Друзья, и вот эта проблема, она действительно удаляет нас от полноты во Христе. Вы знаете, ну сейчас, например, очень много в нашем... Я переношу от этого текста на наше время. Очень много, например, каких-то переживаний, связанных с политикой, там, связанных с какими-то, я не знаю, социальными проблемами, там, связанных с экономическими, там, будущим, как вот будущее будет, да. Люди этого мира, они живут в этих стихиях, они об этом переживают, они этого держатся, вот этого нельзя делать, это надо вот так, вот так, вот так, потому что вот эти стихии их окружают. Но Павел говорит, вы для этого мира умерли, все, вы погребены крещением, вас нет, в этом мире вас нет. Представьте, как бы мертвый на кладбище, его он переживает. Вот сейчас один очень известный актер, я немножко за ним, ну, чуть-чуть иногда послеживаю новости. Вот он в свое время был очень известный советский актер, и потом российский. Вот он уже очень пожилой, и там у них проблемы с театрами. То есть он там глава театра был, там у них много всяких переживаний. А теперь он при смерти. Вот сейчас он при смерти. И вот вчера написали, ему стало лучше. И вот я думаю, вот ему стало лучше. Вот приходят к нему, наверное, люди и говорят, слушай, а вот там в театре какие-то проблемы, там вот... Он расскажет, слушайте, зачем мне все это? Я завтра умру. Зачем мне вообще все это нужно? Я так думаю, друзья, я не знаю, как на самом деле. Но я думаю, что человек, который умирает, вот умер, да, или близок к смерти, он вдруг понимает, что все стихии этого мира не имеют никакого значения. Вот все, о чем люди переживали, к чему стремились, оно все это не имеет значения. А Павел говорит, ну вы же умерли. Вы же умерли. Зачем вы, мертвые, переживаете о мире, где вы уже не существуете, вас там уже нет? Вы же воскресли со Христом, так и живите вот в этом мире, в Христовом мире, в мире духовном мире, да, как бы. Вот в этом мире живите. Друзья, и когда я вижу проблему, когда человек переводит свой взгляд из этого мира церкви, мира Царствия Божия, о котором мы сегодня слышали, в котором он уже живет, в котором он воскрес, где он находится, на этот мир, который мечется в своих стихиях, друзья, конечно, это тоже уводит нас от полноты во Христе. Конечно, уводит. Итак, друзья, заканчивая обзор вот этой второй главы, хотелось, друзья, сказать о том, что вначале напомнить, что апостол Павел, он утверждает, что мы имеем во Христе полноту. Он это утверждает. Он не обещает, а говорит, что мы это имеем. И одна из проблем, почему действительно в нашей жизни этого нет, потому что мы просто не направляем взгляд на эту полноту. Выходим из этой полноты, не находимся внутри нее. Как это происходит, друзья? Это происходит, если мы отрываемся от главы, если мы переходим на рельсы самовольного служения, самовольной жизни, отрываемся от главы Христа, переходим на позицию самовольного служения, конечно, друзья, мы уходим от полноты во Христе. Если, друзья, мы не верою воспринимаем победы Бога, а считаем, что победная жизнь, она заключается в каких-то формальных соблюдениях, формальных постановлений, это тоже, друзья, уводит нас от полноты во Христе. И последнее, если мы забываем, что мы умерли и воскресли в другом мире, умерли для этого мира, воскресли со Христом, и мы продолжаем жить в том мире, для которого мы умерли, это тоже, друзья, уводит нас от полноты во Христе, и мы, не имея ее, не можем наслаждаться и не можем пользоваться ей в нашей жизни. Хотелось бы, друзья, вместе с вами сейчас помолиться об этом, что Бог нас благословил,
в этих рассуждениях. Может быть, что-то не точно было сказано, может быть, не так было понято, чтобы Дух Святой мог нам открыть эти мысли в полноте. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.